Иеремия, 37 глава, вот там в первом стихе ну, второй стих написано, тот Садикея: «Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, который говорил он через Иеремию пророка». Но в этом главе, и мы будем и тоже видеть, вот 38 глава, вот Садикея очень интересовался, есть слово от Господа или нет. Он как-то очень хотел, как-то говорить с Иеремией, узнать, ну, слово Божье. Покажи мне, скажи мне, что, какое слово от Господа. А здесь написано во втором стихе, что он вообще не слышал тот слов. Но это не значит, что он не интересовался. Он пригласил Иеремию, ну скажи мне, пожалуйста, ну какое слово от Господа? Ну написано, что он все равно не хотел это слышать. В физическом плане, практическом плане он очень хотел это слышать. Скажи мне. А фактически он не хотел быть послушным. И я вижу там кое-что актуально для нас, потому что мы сможем страшно как-то желать, как-то интересоваться в Библии, Словом Божьим. Как-то это интересно. Но если чисто на масштабе хобби или какого-то развлечения, да, что мне как-то интересно, религиозными моментами, библейскими моментами, вот, это одно, но это не духовность. Духовность – это послушность. Это читать и фактически кое-что делать. Допустим, когда мы приняли крещение, мы это читали и поняли, что крещение является погружение в воде, как взрослый человек. И мы кое-что фактически и практически конкретно сделали. И мы стали мокрые после этого. Мы читали и вот, сделали. И это вопрос, конечно, для нас. Если после этого мы продолжались так. Когда последний раз ты кое-что читал в Библии и потом кое-что конкретно сделал из-за этого? Наверное, в дискуссии вы сможете рассказать такие случаи. Но я боюсь, что довольно редко для нас, когда мы кое-что читаем и думаем, ага, я буду кое-что конкретно делать. Допустим, взять бумагу, писать письмо, покупать марок, ставить и отправить опотворительно письмо кому. Думайте о крещении, потому что мы это поняли, и мы это фактически совершали, и стали мокры конкретно, конкретным образом мы это сделали. Мы сможем быть как тот Садикея. Ой, скажи мне, Слово Божие. Ой, библейский лагерь есть, хорошо, я всем ногами бегу туда, потому что очень люблю Слово Божие, дай мне, да, я очень, очень тебе интересно. Это одно. Это одно. Или есть такие люди, которые просто так строены, что на уровне чистой литературы. Библия, безусловно, очень интересна. И да, я не против это читать. Но это все может быть на чистом, но уровне любительски. И придется время, или должен прийти время, когда человек на самом деле это понимает, что вау, в таком смысле вот ошеломление, что это на самом деле для меня, что на самом деле Иисус умер для меня, воскрес и придет именно для меня, и я сам буду победить смерть, я сам буду жить вечно в Царстве Божьем. И это одно, это совсем другое, чем все как-то понять по теорию и как-то интересоваться, как я сказал, чисто на уровень вот любительский. В третьем стихе они бегали, ну, царь Садикея послал Иегухала и это Сафонию к Иеремии, пророку, сказать: «Помолись о нас, Господу Богу нашему». Это, если я могу сказать, это чуть по-православному. Ой, «помолись для меня». Это, конечно, неплохо как-то попросить молитвы от других. Но мы сможем и тоже делать, думая, ладно, я сам как-то не хочу молиться Богу, как-то стесняюсь. Вот, давай, ты сможешь молиться для меня. И это неплохо, конечно, спросить у друг друга за молитвы. Но Бог, самое главное, хочет прямое отношение с человеком. Помните, когда весь Израил был первый раз около Синая, и Бог сам, я понимаю, не только ангел, а Бог сам зашел на Синай и говорил. И когда народ слышали голос Божий, они все бежали, убежали от этого. И сказал: «Моисей, Моисей, иди сюда, ты ходи на горе, и ты сам встречайся с Господом, и потом ты обратно рассказываешь нам все то, что Бог сказал, а мы не хотим слушать Его голос». Всегда есть такое желание для какого-то посредника, за какой-то иерархии, что вот там Бог, потом такой цель религиозная структура, архиепископы и батюшки, и владыки, да, есть такие. И потом мои бедные люди здесь, на база, пирамида. Бог это не хочет. Он хотел прямо говорить с Израилем, прямо, чтобы они слушали бы его голос. Он даже им сказал, что никто, никакой народ имеет такой Бог, который прямо своим голосом даже говорит прямо своим народом. И они сказали: мы это не хотим. Они хотели соблюдать какую-то дистанцию между Богом и человеком. И поэтому всякие эти религии, как православие, католики и так далее, стали так популярны. Просто надо иногда ходить, ну, в церковь и, ну, делать свои дела и уходи. И ладно, батюшка, священник, и даже у протестантов тоже, ну, по сути дела, пастор или зампастор и так далее, они будут как-то заниматься. Они специалистов, мы просто бедные, грешные людей здесь на этом базе, пирамида, да ладно. А Бог хочет устроить тот личный отношение с нами. И Он это совершает посредством Слова. Поэтому, читая Библию, у нас есть прямой голос Божий к нам. И это обоюдное, ну, двухстороннее отношение. Потому что, поскольку мы слушаем Его голос, мы отвечаем, как отвечаем, на молитвах. И поскольку вы регулярно читаете Библию и регулярно молитесь, через время ты начинаешь чувствовать то отношение, что я молюсь. И это не односторонний разговор. Иногда кажется так, что молимся Богу, и глобальная тишина. Молюсь, 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 и вот какой голос обратно? Вот голос обратно в Библии. Поэтому очень хорошо, я считаю, молиться Богу до того, что читаем Библию. Хоть с открытыми глазами, да ладно. Хоть с открытыми глазами, а все равно молиться Богу до того, что читаем. Потому что потихонечку мы начинаем чувствовать то отношение. И это показательство на самом деле не только, что Бога есть, а в том, что мы будем вечно жить с Ним и с Иисусом. Ладно, они зашли к Еремии сказать: помолись у нас. И Еремия помолились. И Бог отвечал. 7 стих. Он отвечал, так говорит Господь. Так, скажите. Да. Да нет, я просто скажу, что Еремия молилась, и Бог отвечал. Но интересно, что три раза раньше в этом книге Бог сказал Еремию, что нельзя молиться за тот народ. Я быстренько, ну, прочту. Вот 7 глава, 16 стих. 7 глава, 16 стих. «Также не проси за этот народ, и не вознеси за них молитвы и прощения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебе». Еще 11 глава, 14 стих, 11-14. «Ты же не проси за этот народ, и не вознеси за них молитвы и прощения, ибо я не услышу, когда они будут вызывать ко мне в бедствии своем». И 14 глава, 11 стих, то же самое. «Сказал мне Господь: ты не помолись о народе сём во благо ему». И здесь 37 глава, это не единственный раз, когда Еремия молился Богу за свой народ. И даже, по-моему, 40-я, 41-я, где-то там, он и тоже молились Богу для им. А как он смелся это делать? Бог сказал, не молись. А он молился. Разные объяснения есть. Но это немножко для меня похоже с Моисеем. Помните, когда Бог сказал Моисею, я буду истребить народ Израилева, и я сделаю из тебе другой народ. Моисей сказал, ой, Господи, так не надо делать. Не надо делать, потому что людей, египтяне и так далее, они будут как-то смеяться, и типа у тебя не хватает сил избавить свой народ. Хорошо, Бог сказал, я так не буду делать. То есть, получается, что Бог открыто к диалогу. Бог открыто к диалогу. Он сказал Еремию в этом пример, не молись за тот народ. Но Еремия как-то узнал Господа. Познал Господа. Довольно вот на личном масштабе. И поэтому все равно смелся молиться. Так как книгам от Йоны. Иона шел к Ниневе и сказал, через 40 дней Бог будет уничтожать, истребить ваш город. Он не дал им никакой условия. Он просто сообщил, что через 40 дней так и будет. Но они покаялись и сказали, типа, ой, не надо, не надо. Хорошо. И Бог это не делал. Это не значит, что Бог такой капризничный, который, ну, сказал кое-что, и потом, кажется, не совсем серьезно об этом. Нет. Значит, что у Бога есть такая чувствительность. Я понимаю так, что Бог кое-что говорит или решает, но всегда есть промежуток. Допустим, я буду истребить Ниневе через 40 дней. Но есть промежуток. И в этом промежутке мы сможем влияться на него. И здесь и тоже. Не молись за тот народ. Ой, Господи, пожалуйста. Это именно как ребенок с отцом. Он сказал, нельзя. Это не в том, что ребенок непослушный. Но просто, ну, пожалуйста, понимаешь. Вот из-за того ситуации, из-за этого речь. Вот, пожалуйста, вот, передумай. Это вполне. Если Бог не был бы такой, если Он не был бы такой, Он был бы так, как Бог есть, тот Аллах, ислам у мусульманов, где Бог как-то без никакой измены, Он так сказал, просто надо послушать, если ты не послушаешь, то до свидания, если послушаешь, то вроде все будет типа нормально, наверное, даже хорошо. Но Бог как-то Бог без эмоций, без измена. И у греков в своем философии тоже было такое понятие, что если Бог на самом деле Бог, тогда Он как-то каменный. Каменное лицо, без чувств, без эмоций. Раз Он сказал, это все. Но Бог, который мы встречаем здесь в Библии, совсем не такой. Читая, перечитая Ветхий Завет особо в Ветхом Завете, мы видим, что он как-то открыто к диалогу с нами. Очень даже открыто. Вот. 12 стих. Ну, 11-12. В то время, как войска халдейскую отступила от Иерусалима по причине войска фараонова, Еремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Ирея, сын Селемии, сына Анани, задержал Еремию пророка, сказав, ты хочешь перебежать к Халдеям? Еремия сказал, это ложь, я не хочу перебежать к Халдеям. И в конце концов Еремия закончилась в тюрьме. 12 стих немножко сложно понять. Еремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Скрывается оттуда среди народа. Немножко непонятно, что это значит. Наверное, кажется, что он ушел через ворота и пробовал как-то скрываться среди народа, чтобы никто не заметил. Не знаю. Но почему он это сделал? Иеремия сам пророчествовал во имя Господа, что Юда, в смысле тех в Иерусалиме, должны оставаться вот к этими халдеями. И даже 38 глава, сможем в 2 стихе читать, они цитировали то, что Иеремия сказал. И что он сказал, так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто уйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. То есть Бог сказал, что вам должны выйти к халдеям. Почему? Потому что в Второй Законе, 28 глава написано, что если Израил будет грешить, то они будут тогда ведут к своими врагами. И Бог хотел, чтобы они это признали. И добровольно сказали бы, ну да, мы согрешили, вот наши врагов пришли, именно так, как Бог сказал, они будут. И мы хотим как-то признать, что да, мы недостойны. А через этого они будут сам себе спасаться. А если они гордые сказали бы, да нет, мы не согрешили, нам не должны быть под иго, скажем, наших врагов, тогда они умрет. Итак, кажется, что Иеремия сам это сделал. Он хотел быть послушным. Он хотел сам выйти к халдеям. Но других людей, тот, кто он, это начальник стражи, который стоял там в воротах, захватил Иеремию и не пропускал ему, не пропустил ему это делать. Иногда придется так, что мы очень хотим быть послушны, очень хотим кое-что делать правильно для Господа. А других людей, даже в физическом плане, нам не разрешают. И я думаю, что это утешение, потому что иногда жизнь кажется такой суета, такой сложной. Мы хотим сердцем, в душе, мы хотим быть послушны, но как-то в обстановке, как-то других людей в нашей жизни, как-то нам не разрешают это делать. И так и есть. И вот Иеремия пробовал быть послушным, но тот начальник стражи ему захватил. Если мое толкование правильно, то тогда зачем? Когда тот начальник стражи попросил, спрашивал у Иеремия, ты хочешь перебежать к халдеям? Зачем тогда? В 14 стихе Иеремия сказал, это ложь, я не хочу перебежать к халдеям. Представляете, Иерусалим был как-то под стражем, вот, и вокруг Иерусалима был все войска, вавилонские и так далее. И Иеремия очень страшно боялся, видимо, быть в тюрьме. Потому что, когда он встречал Садикия, он сказал, ой, пожалуйста, пожалуйста, вот 20 стих, не возвращай меня в дом Йонафану, писца, чтобы мне не умереть там. Он очень боялся. И я думаю, что прямо на этот момент, когда начальник стражи захватил Иеремия и сказал, ты куда? Ты перебежаешь к халдеям? Он типа сказал, нет, 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 я так не сделаю. И так всегда с этими библейскими характерами мы видим какой-то дол слабости. И это хорошо, потому что это значит, что они являются для нас живые примеры. Если они все были бы такие, святые, белым лицом и всякие, вот, без греха, это как-то нереально. В чем для нас образец? ну, как-то легче для нас понять, что тот Иеремия имел и тоже свои слабости в кризисном моменте. И это может быть вполне так, что человек вообще духовный человек, а в моменте кризиса, наверное, он поступает нехарактерно. И мы все такие, по-честному, надо признаться, что мы здесь не такие криминалы, мы не такие плохие в этом плане. Мы вообще ведем себя по-нормальному, а в кризисном ситуации мы сможем в истерике или кричать, или ругать, или вообще не то поступать так, как надо. Мы все это знаем, что в самом кризисном ситуации у нас все склонность, тенденции как-то не то поступать. И потом мы как-то чувствуем виновен. И правильно. Все правильно. И здесь, по-моему, у нас такой пример, где Иеремия, который был вообще спокойнее, хороший человек, духовный человек, в кризисном моменте все распалось. И он, ему придется сказать, да, я хочу перебежать к халдеям, потому что Бог так и сказал. Я это сделаю. И я как раз проповедовал всем, чтобы вы все это делаете. А когда в кризисном моменте горячий кров, начальник стражи ему задерживал и спросил, ты хочешь прибежать к халдеям? Да нет, 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 это ложь, я так не делаю. Похоже, Петр, ты Иисуса знаешь? Какой Иисус? Ну, помните. И, может быть, как я сказал, и вот с нами. Ладно, 17 стих. Царь Сидекия послал и взял его, то есть Иеремия, и спрашивал его царь в доме своем тайно, и сказал, нет ли слова от Господа? Иеремия сказал, есть. И сказал, ты будешь предан в руки царя Вавилонского. Это не обязательно, что они там, два человека в одном комнате, и царь задал вопрос, нет ли слова от Господа. И Иеремия, ну, был какой-то момент в тишине, и Иеремия потом говорил какое-то слово от Господа. Я так не думаю, что Бог дал Иеремию какое-то новое слово. Иеремия повторил то, что он много раз сказал. Ты будешь предан в руки царя Вавилонского. Если хотите писать, уже 5 раз Иеремия этот сказал Сидекию, раньше в Иеремии. Ты будешь предан в руки царя Вавилонского. Иеремия 21 глава, 7 стих, 22, 25, 32, 4, 34, 3 и 21. Итак, Сидекия как-то хотел иметь какое-то новое слово от Господа. И Иеремия сказал, есть слово, ты будешь предан в руки царя Вавилонского. То есть ты это уже знаешь. Иногда мы, наверное, едем на библейском лагерях, иногда откроем Библию на поиск кое-что нового. Это в нашем природе. Я хочу какой-то новый опыт в жизни. Откроем. Хочу найти кое-что новое, кое-что интересное для меня. Когда фактически мы это уже знаем. И иногда, когда мы думаем, ой, Господи, дай мне совет. Дай мне совет, дай мне слово. Разве он не уже дал? И я думаю, подсознательно мы, наверное, уже знаем то, что надо делать или не надо делать. Наверное, у вас были такие опыты, где ты чувствовал такой страшной нужды для совета от Господа. И потом ты понял, я уже знал, в принципе. И это случилось, по-моему, с ним. Итак, это парадокс, что если на этом время они вышли к халдеям, если они приняли факт того, что да, мы недостойны, мы заслуживали вот смерть, мы заслуживаем вот быть под иго нашего врагов, все было бы хорошо. Но они так и не хотели. Они хотели сам себя оправдать и держать свою независимость до конца. И это шел к смерти. Павел кое-что похоже сказал к Римлянам 6 глава, когда он говорил о крещении. Он сказал, что если мы хотим делать именно то, что мы хотим, если мы хотим, как сказать, радикальную свободу, делать то, что я чувствую. Если я это хочу брать, я это возьму. Хочу это сказать или это кричать, я кричу, я это скажу. Я хочу свободный образ жизни. А он сказал, если так, ты вообще в рабстве, греху. И через огромный, колоссальный даже парадокс, если мы выбираем наоборот, что хорошо, я буду служить Иисусу, Он будет мой хозяин, мой господин, я буду исполнить именно то, что Он хочет. Через это путь к настоящему свободу. Ладно. Вопросы?